Новая жизнь.
Радио для всех.
Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Ну что, здравствуйте, дорогие друзья, в эфире ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь», и я с радостью приветствую в этой студии Илариона Огородникова.
Добрый вечер.
Добрый вечер, рад тебя видеть, Ларик. Ну, взаимно. Мы так друг называем, я и называю Ларик, вот, в общем, мы общаемся, рад, что ты пришел. Как вообще, ты так еще отдышался, успел отдышаться?
Да, уже так более-менее, на улице жарко.
Жарко уже, да, то был дождь, да. Тут жара, то дождь.
Такая переменная погода, конечно.
Да, ну что, под микроскопом рассматриваем тебя сегодня. Ты у нас, ну, не студент, но ты бывший семинарист. Ну, бывших студентов не бывает, вот, и бывших, ну, да, семинаристов тоже, ты вечный студент. Вот, значит, выпускник Московской богословской семинарии, МБС, корреспондент сайта Московской центральной церкви ЕХБ, это евангельский христианин баптист, это не КГБ, и блогер, ты стал блогером в истинном времени, завсегдатай социальных сетей, Иларион Огородников. В общем, такой вот парень у нас активный, я думаю, что многие знают, что вот он активен в социальных сетях, и в блоге сейчас пишет, вот, и какие-то пишет статьи касательно Центральной Церкви Москвы, это ЕХБ, вот, и, в общем, такой парень активный, и вот вечный студент, я могу подтвердить, что Ларион у нас вечный студент, он всегда подковывает себя разного рода литературой.
Это точно.
И занимается постоянно самообразованием, какие-то книжки скачивает, какие-то покупает, богословские, читает и литературу художественную. В общем, человек, который не стоит на месте, и ты даже вроде собираешься учиться еще где-то.
Да, я планирую в этом году поступать, получать, помимо богословского образования, хочу получить светское заочное.
А какое именно?
Вот, ну, я долго выбирал, долго определялся. Вообще, я хотел учиться еще, наверное, как только где-то в лет 20-21, то есть это где-то примерно лет 10 назад. Ну, у меня была неудавшаяся попытка поступить в сельский вуз, и после этого решил поступать в семинарию. Соответственно, отучившись, поступивший и отучившись в семинарии, я на данный момент вновь решил вот все-таки получить и светское образование. Я считаю, что человек должен иметь и богословское, и светское, и вообще стараться развиваться в жизни, пока Бог дал такую возможность.
Вот. В общем, настоящий вечный студент, тот, который не только самообразовывается,
да,
а который еще пытается...
Да, я не сказал, куда я хочу поступать, да. Вообще, говорю, долго определялся, и в итоге остановился на том, что я не технарь, естественно, я более такого гуманитарного складка мышления у меня, и я хочу поступить, учиться пойти на психолога. Для меня это очень, на данный момент очень интересная такая наука. И я вижу потребность в этой науке в церквях, и для себя лично я вижу это тоже большой плюс. Поэтому я так определился и думаю в этом году поступать именно на психологический факультет.
Слушай, ну круто. В общем, желаю тебе успехов. Это
спасибо.
Хорошее желание, да. Ну что, тогда мы хотим послушать твою историю, твоей жизни, потому что все приходят, мы не знаем, кто они такие. Вот. И как ты вообще пришел в церковь? Ты пришел же в церковь?
Богу. Ну, конечно, да.
Вот, немножечко расскажи в двух словах. Во-первых, ты родом у нас не из Москвы, как это у нас заведено.
Да, тут полмосковы, наверное, такие, как я.
Из понаехавших, да. Ты откуда? Вот расскажи немножечко.
Да, я сам родом из Узбекистана, из города хлебного, так называемого, Ташкента. Солнечного, сейчас там очень жарко, там плюс, наверное, 35.
Виноградного и еще текстильного.
Ну, к сожалению, только виноградного осталось.
А текстиль и арахис еще там, да?
Ну да, то есть на данный момент, к сожалению, все, что там было в советское время, оно уже приходит в упадок. Но по плану, в плане овощей и фруктов, то, конечно, это всегда и доступно, и дешево. Сейчас самый пик такой именно. Вот, я из этого города, я там родился, я прожил там 24 года. И после того, как закончил школу, я некоторое время работал, а потом уже так получилось, что я приехал в Москву. Вот, я родился в этом городе, уверовал я в 2000 году, это 13 лет назад. После этого я стал активно заниматься служением, после того, как сразу пришел в церковь. Но вообще путь у меня такой был долгий, можно сказать. С 8 лет я знал о Боге, у меня родственники верующие в основном все. Вот, Библию я тоже читал еще с детских времен, мне вот как раз 8 лет подарила бабуля первый Новый Завет, и о Боге знал я, может быть, так с ранних лет. Вот. Но весь вот этот детский возраст, подростковый возраст был такой как бы неопределенный. Я одно время ходил в церковь, потом как-то охладел к этому. Не было у меня желания посещать церковь. Но в 20 лет уже, когда более-менее такой повзрослев, став уже самостоятельной личностью, независимой, я осознал необходимость какой-то в Боге, необходимость в церкви. И в 20 лет я... Меня еще помимо этого интересовала молодежь, стала, я хотел узнать, что есть христианская молодежь, познакомиться с ними. И у меня получилась такая возможность побывать в лагере, в горном лагере христианском, на молодежной смене, где я общался, где я познакомился со многими ребятами, и до сих пор имею вот контакты с теми людьми, которые были тогда. И там же я, вот меня Бог побудил, я обратился к вере, я покаялся и стал верующим человеком. После этого, я говорю, я пришел в церковь, стал активно заниматься различными видами служения, я пел и в хоре, я и занимался молитвенным служением, и проповедовал. Это была центральная церковь города Ташкента. Вот,
ну, где... какая деноминация? Может,
ну, евангельские христиане-баптисты, да.
Ну, понятно, ты очень свой.
Да, да, да. Вот, я именно в этой церкви был 4 года, после того, потом уже, через 4 года, у меня пробудилось такое желание учиться. Я говорю, и как я сказал, я хотел поступить в вуз светский и понял, что, ну, Бог, видимо, хочет, чтобы я приехал в Москву и здесь учился, потому что у меня была такая возможность, меня звали сюда учиться, и действительно я так сделал. Так сказать, шаг веры, преодолел все страхи, переживания, потому что были очень серьезные волнения, думал, как в чужом городе впервые молодой парень, который никогда не выезжал из города, из своего родного, вдруг оказаться в совершенно другом городе, в другой стране, где практически никого нет, знакомых, друзей. Вот, ну и ну, смог преодолеть это, все эти страхи, как бы перешагнуть.
Смог преодолеть себя. Московский смог.
Но тогда его не было.
Не было.
Вот, и приехать сюда и поступить в 2004 году в Московскую богословскую семинарию, где я благополучно 3 года отучился и закончил в 2007 году бакалавр богословия поныне.
Вот. Дипломированный, ну, наш специалист, да, настоящий богослов, диплом, профессионал. Да. Кстати, я тебе скажу вот из своего опыта, ну как, своей жизни, что похожая история. Дело в том, что я тоже принял решение сходить в церковь и вообще жить с Богом в лагере, тоже в горах, да, только это Карпаты были, и тоже я как-то думал долго, подростковый такой был период, ломка такая, знаешь, мировоззрение, какие-то вопросы были, почему Бог допускает зло, вот это все есть, он нет его. И вот как раз в лагере, когда мы поехали с братом Денисом, ты знаешь, ну, да. Такой большой брат, да, наш общий друг. Вот. И вот меня взял с собой, мне было-то 14 или 15 лет, уже даже сейчас точно не помню. Вот, взял с собой так, ну что, поехали. У него там друзей много, а я так никого особо не знаю. И как-то вот вечером у костра вот эти были, такое, знаешь, романтическое время, пели песни, вот эти какие-то игры, ну такое, знаешь, задумчивое состояние. Смотрели, классные ребята, поют песни, какие-то все нормальные, хорошие, в общем, все вроде там сидят, не обкуренные, не пьяные, хорошие песни, в общем, весело, интересно, шутят. Вот как-то, знаешь, все-таки влияет именно среда вот, да, на принятие решения. И я вот с тех пор как-то задумался, думаю, не, ну классно, я хочу ходить в церковь, хочу с ними дружить, хочу быть христианином. Да, вот. Кстати... Ну, и в Москву, когда приехал, тоже у меня было ощущение такого одиночества, ощущение такого страха, вот никого не знаю, все. И тем более тебе на счете жалею, у меня хоть брат здесь присутствовал в Москве.
Не, у меня брат здесь тоже живет. Так что у нас, я говорю, много. Ну, похоже, кстати, да. И когда я покаялся, вот именно это было тоже возле костра, и была сценка,
знаешь,
такая.
Говорю, все.
Как будто
мы... Мы даже и пожили, да. Кто не знает, мы пожили вместе, да, снимали одно время квартиру, да. Вот, в общем...
То есть у нас с тобой действительно похожие вот такие судьбы. Вот, так что, и оказавшись здесь, в Москве, я на самом деле не пожалел, что я поступил в семинарию, хотя, казалось бы, какая вот... Сейчас люди очень мыслят такими, как бы, прагматически,
утилитарно.
Да? Утилитарно, да. Но я не жалею о том, что я окончил семинарию, хотя она мне так, в принципе, особо не помогла в жизни как-то устроиться, но она помогла мне, дала, как бы, такой особый склад ума, особый взгляд на жизнь, да, умение ориентироваться в различных христианских течениях, богословских течениях. То есть я не сказал, что образование, оно дает просто знания. Скорее всего, нет.
Ты уже сразу к теме переходишь, да?
Да, извини, может быть, отраплюсь, да. Но я думаю, что образование, как бы главная цель образования, это как раз научиться ориентироваться в жизни. Вот. Mm-hmm. И я извиняюсь, что перелет так с места в карьер, как говорится. Но...
Да, ну давай тогда мы все-таки к теме вернемся. Mm-hmm. Значит, ты закончил семинарию. И как вообще дальше твоя жизнь? Вот на данный момент, вот на каком ты этапе находишься, куда движешься, какие у тебя цели? Вот, можно сказать, вот после окончания ты mm-hmm. работал, да, на разработках, насколько я знаю?
Да, я возвращался домой обратно, некоторое время пожил там, ну, понял, что как бы там мне делать нечего, откровенно говоря. Я снова вернулся в Москву и здесь стал работать тоже в нескольких местах. И в последнем вот, место, где я работаю, это как раз та же самая семинария, в которой я учился. Вот. Я сам по себе человек такой нерешительный, и мне это часто, может быть, жизни мешает. Вот. Если бы вот этот мой недостаток, я думаю, может быть, мне было бы проще в жизни.
Спасибо тебе за честность. Это очень я ценю, когда люди вот не пытаются там, да что, там, обстоятельства такие.
Поэтому, как бы, ну, слава богу, я доволен тем, что я имею, и хотелось бы, конечно, иметь больше, но как Господь усмотрит, и надеюсь, что в дальнейшем все получится, как я планирую. Вот.
Слушай, это здорово, это очень интересно. Ну, тогда давай, не знаю, давай тогда... Слушай, вот такой вопрос. Просто ты вначале мы о книгах говорили. Я не всех спрашиваю, но мы с тобой уже такие серьезные мужики собрались, mm-hmm. здесь такие уже взрослые, такие, ну, такие не глупые, да, без ложной скромности, скажем. Вот Игорь Попов себя в программе, ты знаешь, если слышишь программу, он вначале задает вопрос культурного кода. Mm-hmm. Ну, есть программы разные, например, «Белая студия» на культуре, кто-то, может, смотрит, где ведущая спрашивает, вот, как, что сформировало личность, какие книги и фильмы, а я могу спросить тебя тоже, какие книги, вот, на тебя повлияли. Думаю, это будет интересно. Все-таки человек богословский, гуманитарного плана. Uh-huh. Вот ты можешь несколько книг сказать, которые на тебя особо образно повлияли, ты бы отметил, вот они в твоем формировании духовном и личностном, и культурном особую роль сыграли.
Ну, конечно, есть такие книги. Ну, я как отвечу сразу, да, как примерный семинарист, естественно, это Библия, да?
Ну, не только семинарист, наверное, примерный христианин.
Да, скорее всего, да, может быть, даже более шире взять, да. Понятное дело, что Библия, она формирует христианина, и если ты постоянно читаешь, да, молишься об этом, размышляешь, то помимо таких духовных книг, да, именно я имею в виду Библии, ну, на меня очень сильно повлияли творчество Булгакова, например, да. Именно Михаил Булгаков, я зачитывался «Мастер Маргариты», для меня это тоже был таким одной из ступенек к Богу. Несмотря на то, что книга, она не совсем, да, христианская, не такая
каноническая. Слушай, интересно, опять-таки, я вот, ну, чтобы не было монолога, я просто включаюсь.
Да, конечно, конечно.
Просто интересно, что вот брат Денис Гостев, он как раз тоже отмечает во формировании очень важную роль, сыграл именно «Мастер Маргарита». Причем, что интересно, что многие критикуют как раз, что «Мастер Маргарита», она, мол, наоборот, там человека от веры отворачивает, там дьявол такой очень привлекательный, Евангелие от Воланда, и вообще перекручиваются все библейские события. Вот, ну, в общем, говорит не о том, и, наоборот, человека способна совратить. Ты второй человек, которого, ну, не второй, но второй вот среди моих близких знакомых, которые говорят, что «Мастер и Маргарита» благотворно повлияли. Это очень интересно.
Для меня, кстати, вот именно в этой книге был очень интересен образ не Воланда, да, вот как одного из центральных, да, персонажей, а именно Йешуа Ганоцри, да. И я помню, параллельно я также смотрел фильм, поставленный по этой книге, именно польский фильм, да, вот 88-го года, если не ошибаюсь. Вот. Для меня был очень интересен этот образ, да, Христа, и насколько он, его доброта, его открытость, да, его такое смирение перед людьми, да, вот, на меня это сильно произвело впечатление, и вообще язык Булгакова, как он пишет, очень красиво, я смаковал вот это описание Иерусалима, даже выписывал цитаты из книги, то есть меня это очень сильно влияло. Вот, помимо него, естественно, ну, помимо Булгакова, ну, какие еще мог бы отметить книги, это в основном книги исторические мне очень нравились, то есть творчество Толстого, Алексея, Шолохова, «Тихий Дон» мне очень тоже на меня так сильно впечатление произвел, там «Война и мир» Толстого, удивительно, я сейчас вспоминаю, что мне было 15-16 лет, молодой парень, но я умудрился все тома Толстого прочесть, и даже учительница удивилась, как ты смог осилить это?
Все тома «Войны и мира», да?
Да, да. То есть, ну, масса-масса книг, я вообще человек, любящий всегда читать, и у меня из с детства, это любовь. Я по несколько книг, я помню, читал. Даже библиотекарь, наш школьный библиотекарь говорил моей маме, что ваш сын всю мою нашу библиотеку прочел, ему уже здесь нечего делать. То есть я человек читающий, интересующийся, и я вот слушаю, кстати, и передачи и Игоря Попова интересно, как он ведет. То есть в целом мне, я говорю, я много книг, которые мне привлекают. Я вот даже, ты обмолвился о том, что я электронные книги читаю. У меня вот вчера я понял, что у меня вся электронная книга заполнена. У меня же нет места для того, чтобы заполнять книгами. Единственное, найти бы время все это прочесть, потому что такой объем книг в последнее время, доступность книг, это просто колоссальная. В детстве я такого не имел. Но сейчас, слава богу, есть такая возможность, как богословские книги, так и светские различные.
Ну, а как богослов, скажи, а что тебя, ну, ты больше сейчас перечислил художку,
да,
художку и Библию?
Да, если брать из богословских книг, ну, я могу сказать, я бы не сказал, чтобы я много все прочел, потому что во время учебы это немыслимо еще и читать параллельно, да, какой-то дополнительный материал. Ну, мне привлекают труды Бонхёфера, ты знаешь, да, я уважаю, многие мысли его разделяю, прям как будто это родные. Карла Барта мне очень интересно, то есть Тилих, Бультман, то есть, ну, так на скидку сейчас не скажешь, какие книги. Я читал «Мужество быть», Тилиха, Джон Робинсон, «Быть честным перед Богом», мне очень понравилась книга. Вот, поэтому, ну, вот я могу только назвать авторов, потому что достаточно большой список книг, которые я, может быть, еще не прочел, но которые знакомы и которые у меня есть в планах прочитать на будущее. Поэтому я думаю, книги, это важно. Когда человек читает книги, без книг я не мыслю, как вот можно не читать. Я знаю людей, которые вообще не читают. В жизни не прошли ни одной книги. Я думаю, это бедные несчастные люди, которые ограничили себя и вот лишили такого чудесного возможности получать образование. Да? Это опять же возвращается к теме образования. Потому что без книги, без любви к чтению книги невозможно образовываться. Да, вот я недавно прочитал такую пословицу, еврейскую, сказано там, что если уронишь золото и книгу, подними сначала книгу. То есть это удивительно, да, вот у евреев, вот этого
народа. Умные,
да,
они, конечно, так...
У них это, да, на уровне культурного, да, вот этот культурный код, у них это поставлено.
Хотя кто-то мог бы сказать, ну, евреи же, наоборот бы скорее, но они умные, они знают, что нужно сеять.
Что, да, у них с детства это прививается, любовь к знанию, любовь к чтению. Вот жалко, что это не повсеместно, не у всех народов есть такая традиция. Вот, поэтому я думаю, чтение – это здорово. Это
хороший культурный код, если говорить о книгах. А есть какие-то фильмы, мог бы выделить?
Я любитель книг и фильмов. Такой фильмоман тоже, можно сказать, да. Из фильмов таких, которые заставляют мыслить, которые...
Вот навскидку, что бы ты сейчас прямо вот выделил?
Ну, «Игры разума», пожалуйста, очень интересный фильм, на мой взгляд. Какие еще фильмы? То есть сейчас сложно так, знаешь, сразу на скидку.
«Крепкий орешек 5».
Не, я имею в виду... Не, мне эти фильмы, я не сказал, что я не смотрю. Я их смотрю, но интересны фильмы, которые можно думать, да. «Полет над гнездом кукушки», например, да, очень интересный фильм. Там «Побег из Шоушенка». То есть такие классические произведения, я имею в виду кинопроизведения, которые можно пересматривать, которые на тебя заставляют тебя думать, размышлять. И как бы... Это тоже вид искусства, вид образования, да, тоже можно сказать.
Ну, да.
Потому что как своеобразно, как и книга, потому что тоже передает какую-то информацию, заставляет размышлять, думать, побуждает мыслить, это здорово.
Слушай, ну еще третий вопрос, вот это Игорь не задает, и, кстати, в той программе «Белая студия», а по поводу музыки. Это тоже, мне кажется, очень важный момент, кто что слушает.
Удивительно, все эти три вопроса, они как бы для меня, они настолько разнообразны, я имею в планах вкусов моих, то есть я любитель книг, я любитель фильмов, я любитель музыки, потому что у меня нет одного стиля, который я слушаю. Это массовая тоже такой палитра от, я не знаю, от рока, да, до классики. То есть там различные жанры.
Ну,
и я
какие-то есть,
новые.
Вот ты мог выделить, вот кто на тебя как-то вот особым образом влиял как-то вот?
Ну,
нет,
я бы не сказал, чтобы один какой-то группа. Ну, если брать христианские, то это, конечно же, «Дружки», «Новый Иерусалим», то есть такие стандартные, да, хорошая, качественная музыка, хороший смысл, тексты хорошие. Вот. Ну, Винзная, кстати, тоже интересный. То есть,
тернопольские
сказать.
Ребята, да?
Да. Угу. Кстати, Дмитрий Ватуля мне тоже нравится, очень интересные у него такие тексты. Это не реклама, просто.
Да, да, да. Не, Ватуля, Мулин, ты что-то. Ватуля, the best.
Я думаю, она слушает, да. Привет, Дима.
Привет, да.
Ну, я говорю, разные стили.
Как говорил Игорь Попов, прогиб засчитан.
Да ладно, не.
Нет, ну мы искренне, искренне, да.
Искренне, конечно, творчество я слушаю, интересуюсь. Я интересуюсь новыми направлениями, новыми жанрами, то есть разнообразными. Вот. И светскую, в основном слушаю светскую музыку, христианскую редко, к сожалению, может быть, а может быть просто
нету. Спасибо за честность.
Тоже. К сожалению, христианская музыка русская, русскоязычная, я имею в виду, она, на мой взгляд, недостаточно еще так профессионально, да. То есть есть свежие новые исполнители, которые интересны, да.
Просто мало исполнителей, быстренько все прослушиваешь, уже некого больше слушать. А светского больше выбор,
больше объем. Больше выбор, да, конечно, но и все равно встречаешь и удивляешься, когда начинаешь читать в Википедии, да, о том или ином певце, музыканте, то удивляешься, что он, оказывается, там ходит в церковь, да, или ходил в церковь, и на него это как-то влияет. То есть, в основном это, конечно, на Западе у них там принято так. Но в целом удивляешься, насколько христианство, оно не зациклено, да, только в церковных стенах, оно проявляется и в людях, которые, например, спокойно поют светскую музыку, но при этом являются христианами, да, убежденными там, или как когда-то были бывшими христианами. То есть влияние все равно церкви есть, поэтому здорово, что так происходит.
Хороший культурный код. Я вот, знаешь, думаю, как раз, ты знаешь, любишь Дружков, я, кстати, песню хочу поставить Дружков. Хорошая песня, разве такое можно? Знаешь такую песню? Разве такое можно, разве такое снится?
А, да-да-да.
Вот, конечно, и я думаю, что как раз будет хорошо, и давай мы тогда с тобой прервемся и непосредственно начнем говорить уже об образовании. Блин, сейчас мы так поговорили, вот о том, о сём, и это был экспромт, эти вопросы мы не заготавливали.
Да.
Вот, так подержу. Что, друзья, давайте мы послушаем Дружков и вернемся через несколько минут в студию.
Разве такое можно? Разве такое снится? Или судьба не птица, вспорхнёт, не возвратится? А я на твоих ладонях увидел Христа поцелуй. То ли касание неба, то ли удары по струям. Я слушал твое дыхание, в отверженном мире вольно искал осознание. И на больших страницах я увидел слова простые, то ли сожженные свечи, то ли мультфильмы из глины. А вечером стиснув зубы, забравшись под одеяло, я пел тебе тихо песню про ветер без океана. И дорога стала прямая, и душа улетела птицей. Разве такое можно? Разве такое снится? Когда мы пошли по морю, разбивая волны ногами, и как глупые дети плясали, кричали, смеялись. Капля вместила море, любовь перешла границы. Разве такое можно? Разве такое снится?
Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Ну что, дорогие друзья, мы с вами возвращаемся в наш эфир. В студии все тот же Илларион Огородников, я Андрей Ребенко, мы Дениса. Илларион Огородников рассматриваем микроскоп, мы культурный код разгадали, такой довольно серьезный код, хороший, в общем, Илларион серьезный человек, вот, который не стоит на месте, развивается, читает, слушает хорошую музыку, смотрит хорошие фильмы, вот. Ну а теперь мы непосредственно будем с тобой же общаться о проблемах образования. Всякого разного, ну, высшего. Ну, да. Ну, во-первых, я хочу спросить, ты отучился в семинарии.
Да.
И вот ты обмолвился, что оно не особо тебе она помогла, ну, в плане практическом, да?
Ну, конечно, да.
Давай вот как раз попробуем, значит, если говорить о практической сфере нашей жизни, все-таки это немаловажная часть, ну, важно, да, практическое применение, не особо тебе оно сгодилось, да, как говорится?
Я уточню просто, в каком смысле я это имел в виду. Не в смысле в служении, да, то есть я думаю, что в служении оно мне как раз очень помогло.
Церковное служение, да, имеешь в
виду? Да, то есть в подготовке той же проповеди, да, то есть я являюсь проповедником нашей церкви, вот, и, то есть оно помогло мне в плане служения, именно в знаниях, да, в ориентироваться, как строить проповедь, да, как говорить правильно, то есть как подходить к изучению библейского текста, как делать там толкование проводить, да, то есть, ну, все вот эти моменты, которые касаются практического служения и непосредственно изучения Писания, да. Вот. Но в жизни, естественно, оно мне не помогло как-то устроиться где-то, потому что часто люди идут куда-то учиться с надеждой, да, что полученное ими образование поможет им как-то в дальнейшем жизни.
У тебя это была надежда?
Я хотел, да, у меня была мечта вернуться обратно и преподавать в нашей семинарии в Ташкенте. Но, к сожалению, когда я уже заканчивал семинарию, тамошняя в Ташкентской семинарии была закрыта. Там, знаешь, да, что там в плане вероисповедания очень сложно, и гонения различного, вернее, не гонения, а притеснения различного рода. Вот. И к тому времени закрыли нашу семинарию, и я, к сожалению, понял, что, ну, назад ходу нет. Вот, я вернулся в Москву, и многие студенты, которые учились у нас, они тоже имели такие какие-то юношеские, максималистские ожидания, мечты, что они вернутся в церковь, у них будет служение, они могут жить, они могут служить, и они могут от этого как-то, ну, не думать о том, чтобы где-то найти работу, где-то совмещать с служением, вот, и многие так обманулись, может быть, в какой-то, да, такой наивности своей, но, с другой стороны, я говорю, что я не смотрю на образование, образование просто с прагматической точки зрения. Я вижу положительное то, что оно может дать, да, человеку. И не только богословское, христианское образование, но и образование светское. Потому что мы видим, что в нашей жизни, в нашей стране, многие люди, которые получают высшее образование, они, к сожалению, работают в совсем других областях, которые они, нежели на ту область, да, на ту профессию, в которой они учились. Вот. Это реальность, это жизнь, и с этим надо свыкаться и не отчаиваться, и видеть не только негатив, да, но и положительные какие-то моменты. По-любому образование, оно дает тебе что-то, да, оно дает тебе какой-то ориентир в жизни, да, или дает какой-то опыт, знания, умение понимать, да, размышлять. То есть есть положительные в любых вещах. Вот. И, естественно, я говорю, есть положительные моменты в том образовании, которое я получил. Вот. Хотя многие недовольны, да, я знаю мои знакомые, которые отучились в христианских вузах или семинариях.
Они жалеют, бесполезно потраченных годах, да,
да, как-то? Да, да. Потому что, я говорю, есть вот какая-то такая наивность, какое-то ожидание, что ты, отучившись, тебя все готовы принять в свои объятия. Но так не бывает, это реальность, и в жизни так не бывает, поэтому нужно это осознавать. И стараться настраиваться не на как бы негатив, да, но видеть и положительное, видеть позитивное, то, что тебе дает, да, образование. Образование богословское, тем не менее, оно важно, необходимо. К сожалению, многие в церквях наших, евангельских, не знаю, баптистских, не видят этого, и до сих пор эта тенденция сохраняется, что какое-то такое пренебрежение к образованию, ненужности его, что образование оно дает, наоборот, человеку плохое, он начинает гордиться, надмеваться. То есть есть эти стереотипы, которые существуют в наших церквях, и которые, я думаю, они мешают и развитию церкви, мешают и стремлению молодых людям к образованию. То есть, я думаю, есть такие моменты негативные.
Давай мы сейчас слушателей наших подключим. Забыл прочитать в начале, что у нас, друзья, интерактив. Мы принимаем ваши смс-сообщения. И вы задавайте вопросы, друзья, Илариону Огородникову. У вас такая эксклюзивная возможность. Плюс 7-910-44-44-66-8. Вопрос образования. Очень интересный вопрос, друзья. Может, у вас какое-то есть свое мнение. Вы можете высказаться или спросить. Также Google Talk, NLR Network. И наш, друзья, у нас есть сайт nlradio.net. Под анонсом можете комментировать, комментарий. Я вот что хочу сказать. Вот ты сказал о том, что знания могут надмевать, и о том, что люди и гордятся, и вообще становятся такими, знаешь, шибко умными. И вообще-то, в принципе, есть под этим основание, что некоторые семинаристы, которые возвращаются в церкви, они приходятся не ко двору не только потому, что их не воспринимают пресвитеры, которые, ну, получаются менее грамотные, и на их фоне начинают комплексовать и вытеснять. А в то же время эти семинаристы становятся такими тоже, постоянно все всему, ну, как бы придираются, то не то, то не так, уровень, и начинают, в общем, крутить носом. И получается, что и они не услышаны, потому что они уже как бы слишком, ну, очень много знают и не могут по-простому. Они, вот ты говоришь, помогают в служении. А кому-то может это становиться каким-то, знаешь, таким вот и моментом, что он не может ясно просто выражаться в простоте, и он, в общем, все усложняет. Вот как ты это прокомментируешь?
Ну, есть такое, я с этим согласен. То есть тут уже зависит от человека, как ему обращаться с теми знаниями, которые он получил, да, и с тем опытом образовательным. Поэтому все зависит от личности. У меня были такие моменты, я опять же искренне это говорю, когда замечал за собой, что я начинаю слишком умничать, да, слишком показывать, выпячивать свои знания, но со временем это как-то улетучилось и ушло, и как-то, не знаю, за собой, по крайней мере, это особо не вижу, чтобы я такой сам прям так.
Но ты знаешь, что есть многие люди, даже вот те разочарованные, они разочарованы часто не только в образовании, они и начинают в самом христианстве разочаровываться, потому что это, они очень умные, видят какие-то подводные камни, что там какие-то несостыковки, какие-то противоречия внутренние, и потом становятся такими циниками.
Да, да, есть такое, это я тоже проходил, и на себе знаю, что когда ты сталкиваешься с новым опытом, с новыми знаниями, которыми тебе неизвестны, да, и они, может быть, даже как бы так конфликтуют с твоим предыдущим опытом, твоими предыдущими знаниями, то это вызывает так называемый кризис веры, да, когда ты понимаешь, что начинаешь сомневаться во всем, а действительно ли я правильно верю, вообще даже есть люди, как, ну, есть христиане, которые думают, что вообще, может быть, Бог есть его или нет. То есть такие сомнения, которые начинают, как бы, являются испытанием твоей веры, испытанием того истинного или неистинного обращения, которое ты пережил когда-то. Да? То есть я думаю, это нормально, это должно быть. Это один из этапов взросления. Мы все когда-то были подростками, да, в подростковом периоде всегда есть такой какой-то такой критицизм, какое-то подвержение сомнению авторитетам. То есть и в духовной жизни, я думаю, то же самое. То есть человек проходит какие-то этапы, кризисы веры, которые он преодолевает, переходит на новый этап взаимоотношений с Богом и может найти силы в себе, да, преодолеть это. Все зависит от человека, насколько он готов к этому, потому что я знаю людей, которые разочаровались в Боге, да, и ушли из церкви, и сейчас неизвестно где. Есть люди, которые, наоборот, смогли, знания, которые они получили, помогли им перейти на новый этап уровня в своей жизни, на новый этап служения, и которые сейчас занимаются служением, да, активно. То есть все зависит от человека, от его выбора, что он выберет, да, сможет ли он преодолеть самого себя, преодолеть свои вот эти сомнения, свои трудности какие-то там, не знаю, жизненные или психологические, не могу сказать, и перейти на новый этап, да. По-любому образование, оно дает такой стимул развитию. Не стоять на месте, не затормаживаться, а идти дальше и продолжать жить, продолжать познавать людей, видеть свое несовершенство и, тем не менее, радоваться тому, что Бог, он все равно тебя принимает, то есть... Поэтому, конечно, есть такие люди, которые надмеваются. Но мне кажется, люди, которые гордятся своими знаниями, это люди, во-первых, недостаточно знающие, потому что человек глубоко знающий, имеющий мудрость некую такую, да, он не будет выпячивать свои знания. А второй, может быть, это просто люди действительно недостаточно зрелые, да, и духовные, и, может быть, я не знаю, интеллектуально, не знаю как. Просто им нужен какой-то этап, когда они поймут, что помимо твоих знаний есть люди, которые больше тебя знают. Не нужно при этом считать себя самым специалистом.
Слушай, а вот такой вопрос тебе. А всем ли нужно вообще иметь христианское богословское образование? Всем ли это полезно? Ну, мне кажется, что есть какая-то категория людей, которым, ну, наверное, вот не стоит. Причем есть люди, которые сами говорят, вот у меня был знакомый во Львове, где я был, паренек такой, довольно умный, читающий, служитель, он говорит, вот я, говорит, не хочу учиться идти на богословие, я, говорит, что-то где-то начал читать, и у меня начинается какие-то вот в голове каша, и я думаю, лучше мне не надо этого, потому что я чувствую, что поплыву. И есть такие люди, которые это осознают, а есть люди, которые они этого не осознают, они как бы либо идут учиться, и происходит какая-то проблема. Вот твое мнение, всем ли нужно иметь христианское богословское образование? Или все-таки какой-то нужен такой вот здесь отбор? Не все зрелые, как ты говоришь, может, не все достигают какого-то вот такого уровня духовного, чтобы какие-то в себе совмещать какие-то парадоксы, противоречия, которые, ну, они присутствуют, и не у всех мышление, оно готово к этому.
Я думаю, нет, все-таки не всем нужно учиться. Я имею в виду учиться в семинариях, да? Учиться нужно всем. Мы даже когда мы читаем Библию, мы тоже учимся, да?
Ну, библейское образование.
Образование семинарском, да, вот так сузим тему. Даже когда вот я поступал в семинарию, у нас был отбор. В семинарию брали не всех студентов. Обязательно было условие, чтобы ты как минимум 3 или 4 года был членом церкви, то есть был какой-то вот именно, чтобы ты уже не был таким только новоиспечённым, да, христианином, но был какой-то у тебя уже опыт, да, и служения, и опыт твоей христианской жизни. Были и как бы отбор в плане того, чтобы ты имел уже образование, там, библейское, какой-то колледж, там, я не знаю, ну, такое начальное библейское, да, или богословское образование. Вот, все равно был какой-то отбор, и смотрели на студентов, были люди при мне, которых не поступали, и их как бы не принимали, они не проходили вот этот конкурсный отбор, да, вступительные экзамены. То есть, я думаю, конечно, не всем людям нужно получать именно семинарское образование. Есть люди, которые к этому призваны, я думаю. То есть это есть какое-то такое призвание, на котором Бог тебя призывает, побуждает к этому. Есть люди простые, которым достаточно получать там знания церковные, да, и которые могут служить Богу теми дарами, которым Бог им дал. Поэтому я не вижу в этом проблемы, когда люди как бы говорят, что я не призван к этому. Ну, раз ты так понял, раз тебе Бог это открыл, да, потому что все-таки нужно тоже свои желания и свои такие размышления приносить Богу в молитве, и чтобы Бог тебе это открыл. Вот. Если это не понимаешь, что не твое, то не нужно к этому идти. Я это понял уже после того, как я пришел в церковь, я понял необходимость образования для себя, да, и я увидел в этом необходимость для себя, да. У меня была мечта, была у меня цель, которую я сказал, да, но при этом желание учиться у меня было, и я понял, что это есть желание, угодное Богу, потому что как бы, я молился об этом, переживал об этом, постился об этом, и все-таки достиг того, что я хотел, и что Бог, видимо, тоже
на меня видел. Слушай, а всем ли служителям, не все же служители, ну, в церкви конкретно, да, особенно служители слова и пасторы, и проповедники, всем ли служителям нужно иметь образование? Или тут тоже ты скажешь, что не всем? Или все-таки раз ты служитель, значит, будь добр, иди отучись?
Я думаю, если ты служитель, да, то смотря какой служитель, да, потому что даже вот в нашей Московской богословской семинарии есть различные факультеты. Есть факультет пасторский, есть факультет вот, христианское образование. А, вот, кстати, новость тоже с сентября возобновляется снова факультет богословия, и теперь студенты могут также поступать в семинарию нашу, абитуриенты, и учиться на бакалавров богословия. Вот. У нас сокращается форма обучения, то есть раньше были 2 сессии, теперь 3 сессии в год, соответственно, обучение будет не 5 лет, а 4 года. Вот это такое нововведение. Поэтому у нас есть, я говорю, и факультет душепопечения, то есть есть образовательные программы для бухгалтеров религиозных организаций, секретарей. То есть, я думаю, даже, ну, есть даже вот институт духовной музыки Второй Московской Церкви, да, ты знаешь, где учат регентов.
Логос, да?
Да, ну, логос, да, вот именно, да. Угу. Поэтому, смотря чем занимается там та или иная брат или сестра в церкви, да, занимается, например, пастор. Если пастор, то, я думаю, обязательно необходимо получить хотя бы заочное какое-то богословское образование, потому что ты пастор, ты толкуешь Писание, ты говоришь проповедь, это Бог тебя к этому побуждает. Ты, если ты регент, то ты можешь пойти, и у тебя недостаточно знаний в этой области, ты можешь пойти поучиться на регента. Да? Если ты там, я не знаю, душепопечитель, и ты понимаешь, что Бог тебя призывает к этому служению, ты можешь пойти на душепопечение. Поэтому оно, есть различные виды семинарского образования, где человек может в зависимости от своей деятельности учиться и после этого приносить еще больше пользы, быть более эффективным в служении и в жизни. Поэтому я вот думаю, что так. Конечно, есть служение, которое не требует, да, образования. Но есть служение, которое просто, без которых просто человек не
служитель
справится.
Служитель слова, проповедник. И, ну, просто есть деноминации, в том числе и протестантские, где вообще ты не можешь быть рукоположен, если ты не имеешь образования. Ну, знаю, пресвитериан такая практика. Ну, и вообще у всех католиков, православных.
Вообще-то даже и на Западе это общепризнанная практика. Пастор, ты не имеешь быть пастором, если у тебя нет два образования, богословского и светского высшего. То есть ты просто не сможешь. У лютерана это точно есть и других конфессий. Но у нас из-за того, что вот мы это только появляется, да, все-таки 20 лет это небольшой срок, у нас это пока еще не сформировалось в такую какую-то некую структуру. Вот. Но при этом, да, то есть, ну, у нас, естественно, есть действующие служители, которые нигде не учились. Но они вот я в нашей, опять же, семинарии есть курсы для старших пресвитеров, которые два раза в год также приезжают и также учатся, несмотря на то, что они уже там многие из них в возрасте там и под 50-60 лет. Но люди продолжают учиться и понимают свой недостаток, да, образовательный, и пытаются его как-то восполнить. Хотя бы такими заочными, такими как бы конференциями, семинарами. Потому что есть разные формы образования, я говорю. Есть образование семинарское, да, то есть непосредственно где человек учится, заочно или очно. А есть образование также в виде различных семинаров, каких-то тренингов, да, можно так сказать, конференций, где человек также получает какие-то знания, которые может применить в своей деятельности, будь то церковной или какой-то светской. Поэтому есть различные виды образования, где человек может, если он видит в этом потребность, получать образование.
Хорошо, я думаю, что мы еще эту тему продолжим. И я еще хочу немножко об образе жизни семинариста тебя спросить, как ты жил, это тоже вот в конце, наверное. А чуть по поводу образования все-таки есть еще пару вопросиков. Ну, слушай, давай мы немножко взбодримся. Есть такая группа Skillet, наверное, ты слышал, зарубежная, да такая. Сейчас мы взбодримся, ну, многие, может, стали засыпать, да и мы так чуть что вот. Кстати, Skillet, к слову сказать, будет участником фестиваля музыкального Кубана. Известный такой фестиваль, он проходит в Красноярском крае. Анапа, это светский фестиваль, там будет и System of a Down, и Scooter, и, в общем, всякие серьезные группы. Вот, в том числе будет вот христианская группа Skillet, и ее слушают не только христиане, это вот такая группа, которая, ну, как POD, известна в широких кругах, широко известна, вот, поэтому я думаю, что это очень тоже такой пример такого соединения христианского, группа, которая вот, христиане, которые вот в светском мире,
здорово,
да, да, что-то говорят, и многие даже удивляются, что, оказывается, христиане. Кстати говоря, когда-то Инна наша брала даже у них интервью, они когда-то были в Москве, так что слушаем Skillet, как это, ободриваемся или как правильно сказать?
Взбадриваемся.
Взбадриваемся, да, друзья, все. И возвращаемся в студию через несколько минут. Empty nights, call me and stop the shakes. You clear my mind. You're my escape from this messed up place. 'Cause you let me forget. You know. My prescription, my antidote.
strength of my life. You're better than drugs.
Жизнь. Радио для всех.
Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Ну что, дорогие друзья, мы снова в эфире. Все тот же Илларион Огородников, мой гость, и я, Андрей Ребенко. Вот взбодрились немножко, да? Взбодрились.
Да,
хорошо, мощный. Бодрячком. Кстати говоря, смешно. Сегодня был у нас впервые за долгое время час заявок в 5 часов. Mm-hmm. И из Новосибирска нам пишут, а поставьте-ка нам песню «Скиллета», тоже такую mm-hmm. бодренькую. Говорят, ну мы, правда, уже ложимся спать. Я говорю, ну вы как-то не колыбельную заказали явно. Говорят, нет, мы любим, в общем, эту группу. И дочь любит, и муж любит... Светлана из Новосибирска, и я говорю, что вот реально, знаешь, как говорится, сибирские суровые мужики, люди, да? Суровые люди, они mm-hmm. засыпают, колыбель у них в скиле, в таком стиле, они вот по такую музыку засыпают и нормальные. Так что вот такие интересные у нас христиане, мир богатый, да, мир богатый, вот, друзья, так что и наша радиостанция, она разную музыку мы ставим, в общем. А сейчас мы немножко взбодрились. Ларик, ну что, продолжим тему образования. Все-таки вот эта тема, тема практического применения, у меня вопросы все-таки остались. Все-таки мы сейчас говорили о гуманитарном образовании, но я сейчас расширяю немножечко богословское гуманитарное. Вот есть специальности, которые, вот ты понимаешь, ты учишься в какой-то вуз, особенно если он престижный, но, например, у нас есть МГУ, есть высшая школа экономики, и есть определенные специальности там. Вот это круто. Вот ты идешь на экономиста, там, и, в общем, ты будешь там нормально работать в международной компании, вот как моя супруга работает, там старший налоговый консультант, консалтинг, и бухгалтер старший. То есть ты будешь хорошие деньги зарабатывать. Или, например, программирование. Тоже программисты, они хорошо зарабатывают, и они, в общем, если хороший программист, реально хорошие деньги приглашают за рубеж и так далее. Перспективно все это. А вот что касается, ну, богословия, понятное дело, что никому особо не надо. Наш мир христианский скудный довольно-таки, особенно протестантский в России. Ну, так случилось, так произошло. И плюс еще, вот ты говоришь про психологию, и даже мы когда-то, помню, говорили о том, что вот куда тебе идти, и мы тебе что-то там говорили, вот оно тебе надо, там, психология, ты что-то еще религиоведение предлагал. Угу. Вот, говорят, программирование и языки, вот иньяс. Иностранные языки тоже, кстати говоря, востребованы всегда, переводчики, синхронные переводчики, текстовые такие-сякие, они тоже нужны. И вот возникает вопрос. На кой оно нам, вот это гуманитарное образование?
Ну, если...
Вот для чего тебе еще психология? Вот что ты собираешься с ним делать? Это опять-таки для какого-то внутреннего мира обогащения. Ну, служение, конечно, тебе пригодится, я не спорю. Служение – это отдельная тема, ну, да. Психология, богословие, все пригодится. Но все-таки мы живем в мире, ты говоришь, прагматика, утилитарный, да, подход. Ну, хочется денежки зарабатывать, хочется там какие-то, ну, не знаю, купить что-то себе позволить или там не вечно снимать квартиру, да, а как-то... Хоть пока это было перспективно минимально, хотя бы даже в кредит нормально взять квартиру и не париться, жить и понимая, что у тебя остаются деньги, в общем, на кредит тебя хватает, и ты спокойно живешь и здравствуешь. Вот в этом плане, как ты вот все-таки мне объяснишь, вот зачем оно нам, это гуманитарное образование, которое, ну, реально не приносит дивидендов в материальном плане, в практическом?
Я понял твой вопрос, ну, у меня сразу такая мысль была. Если мы бы в жизни всегда мерили только такими вот как бы такими меркантильными, да, категориями, то были бы у нас, я не знаю, там книги того же там Шекспира, там, я не знаю, Достоевского. И были бы у нас картины там Ван Гога, да, который был, умер там в нищете. То есть, мне кажется, это может быть где-то это хорошо, но это и беда, где-то и плохо. Это где-то беда нашего общества в том, что мы вот сегодня, да, и в это время мы пытаемся все как-то измерять какими-то категориями выгоды, да. Вот это мне выгодно, я это буду делать. Это мне невыгодно, я не буду делать. И, к сожалению, в церкви то же самое, да, бывает такое, что люди, они мыслят не о том, что выгодно не для меня, а для других, да, для Бога, да, или для церкви, для людей окружающих, а то, что мне вот сейчас, ныне. Я, конечно, я понимаю, это как-то не так идеалистически звучит, может быть, оторвано где-то от жизни, но, не знаю, я понимаю, что необходимо мыслить и тоже прагматикой о том, что нужно и думать о жизни, о том, что мы не живем где-то на другой планете, живем здесь и сейчас. Но в то же время я понимаю, что если у тебя есть призвание, да, то в жизни, и ты понимаешь, что ты действительно к этому призван, то ты просто не можешь мыслить как-то категориями, да, выгоды, вот сколько мне это даст. Потому что не все рождаются экономистами, не все рождаются юристами, не все могут работать, там, я не знаю, в какой-то программистами тем же самыми. То есть есть призвание, есть к тому, что у тебя, к чему у тебя есть дар, да? Потому что я думаю, дар он не только в церкви, дар и по жизни есть. То есть какой-то талант, который ты можешь реализовывать. И ты можешь быть призван быть хорошим педагогом, да, но это же не значит, что ты должен идти работать по специальности, там, каким-то там техникам, да, или, я не знаю, математикам. То есть необходимо в жизни увидеть, к чему у тебя есть призвание, к чему тебя Бог призывает в церкви, к чему Бог тебя вообще в жизни призывает, что есть твое, да, в жизни. А все остальное, ну, конечно, это тоже важно. Я не скажу, что это не важно, да, но это важно. Но все-таки важнее, мне кажется, это найти себя в жизни. Для чего ты живешь, да, опять же. Не просто то, чтобы получать шикарную зарплату, прожить эту жизнь, да, в таком как бы самодовольстве, в заботе о таких каких-то материальных вещах, и все, и прожить, и умереть. Но и думать о том, что к чему у тебя есть в этой жизни цель, какая у тебя в жизни цель. Ну, я вот так говорю, как бы немножко таким пафосно, я не знаю, утрированно, не знаю, как это назвать. Но тем не менее, это есть в этом доля истины. И я думаю, нужно все-таки ориентироваться не только на то, что тебе сейчас и ныне выгодно.
Ну, от себя хочу добавить, что сам я тоже получил такое, знаешь, образование, которое никуда фактически невозможно применить. Ну, отучился на гуманитарном факультете философском. Некоторое время я преподавал в университете 2 года, и просто понимаю, что та зарплата, которую еле с концы с концами ты сводишь с этой зарплатой, и думать о будущем как-то вот в перспективе как-то сложно. Хотя мне очень нравится преподавать, вот прямо если бы платили бы хорошо, мне это очень нравится, я понимаю, что это хорошая возможность, особенно в светском вузе, ты можешь собирать людей, ты можешь стать авторитетом, ты можешь приглашать какие-то встречи, я это делал. И мне очень нравится, поэтому студенческая, почему я вечный студент, веду программу, мне нравится эта сфера студенчества, пусть там у меня не все студенты реальные, а какие-то бывшие студенты, но мне нравится студенческое служение, и я даже хотелось бы однажды вернуться в образование высшее и каким-то образом влиять, то есть мне хочется влиять. Я понимаю, что вот это образование, оно непрактично вот в таком смысле, о котором я говорил, в плане прагматики, но, во-первых, оно дает действительно какие-то горизонты, ты расширяет то, что вот ты говорил о богословском образовании, что ты учишься мыслить, учишься структурировать какую-то информацию, фильтровать, учишься синтезировать, что-то отбрасывать, и формируется твое мышление. Очень важно, абстрактное мышление, логическое мышление, ты умеешь вести дискуссию, можешь в полемике участвовать. И для христиан очень важно, когда мы подкованы, очень важно в плане нашей апологетики. Это тоже сегодня сфера, которая очень важна, очень перспективна, потому что сегодня мир усложняется, и не стоим на месте, и поэтому христиане должны постоянно за миром не отставать, и за миром, да?
Наоборот, идти впереди.
И даже впереди идти, да, и даже мыслить стратегически, это на несколько ходов вперед. И поэтому это очень важно для нашего служения, для нашего какого-то и внутреннего ощущения какой-то уверенности в мире, что мы в этом мире, мы, я вообще говорю, мы не гости в этом мире, потому что мир, как Бонхофер, наш любимый, пишет, мир покорил Христос, и мы не должны себя тут считать какими-то чужими. Это пусть они себя считают чужими, мы должны смело идти в мир и просто говорить, что вот, вот, вот она истина, вот, мы не боимся, мы не какие-то забитые, вот. Конечно. Такие. И я думаю, что образование такое хорошее, но дает нам некое вот это дерзновение. И в этом смысле оно непрактично, в смысле прагматики какой-то, но с другой стороны очень важно. Я, например, ну, в этом смысле с тобой соглашусь, что и да, и нет. И вроде не нужно, иногда жалеешь, думаешь, зачем оно мне было, лучше бы я карьеру какую-то строил. Хотя, понимаю, да, ты говоришь о дарах, ну не умею я считать эти цифры, эти все сводить, и сметы и так далее. Ну не могу я, типа, язык программирования сидеть, ну, за,
да,
компом.
Это не,
ну,
делает
это
тебя хуже,
не,
да,
мое, конечно, мышление, да. А хотя в то же время спокойно можно реализоваться. Ну, вот ты сказал про свою проблему. Кстати говоря, это проблема у многих – нерешительность. Я, да, тоже часто был нерешительный, но как-то вот с Божьей помощью, ну, что-то удалось. Даже в сфере журналистики – это сфера такая, знаешь, тоже шибко денег много не приносящая эта сфера. Тем более, угу, христианская журналистика.
Конечно.
Хотя ты понимаешь, что ты, помимо того, что ты получаешь некое удовлетворение, тоже очень важный момент, я думаю, что это важно для мужчин, получать удовлетворение. Можно много зарабатывать денег, быть перспективным в карьерном плане, но не получать удовольствие и заморачиваться, приходить домой убитым в депрессиях каких-то,
да,
быть. Зарабатываешь хорошие деньги,
да, при этом.
А в то же время ты не удовлетворен. Я не говорю только о физической работе, а даже и умственной. Ну вот, вот человек вот тут не его.
Да, то есть нужно найти призвание. Я думаю, это касается не только христиан, это вообще всех людей. И это дает как бы такую полноту, да, жизни, такое счастье. То, что ты делаешь твое дело, и оно не зря. Оно приносит тебе радость, оно, ты видишь, приносит пользу другим. И тут уже другая категория ценностей. Ты не мыслишь мерками, сколько мне за это заплатят, сколько это в долларах, там, в рублях это будет стоить. Это намного больше такое удовольствие приносит, такое какую-то полноту жизни, что ты живешь не впустую, не напрасно. Ты живешь, да, для других, или живешь для того, чтобы других чем-то обогатить. Не зря вот сказано, да, в Писании, там же, блажение давать, нежели брать. То есть мне вот этот принцип, он, мне кажется, он универсальный. Когда ты находишь себя в этой жизни и отдаешь другим, это и есть то блаженство.
Да, я согласен с тобой. Слушай, ну, об образе жизни мы не успеваем поговорить. Да. Я так думал, слушай, еще времени остается, еще поговорим, как вы там жили в вашем общежитии. Я думаю, это повод еще прийти тебе сюда.
И с удовольствием.
Другую тему поднимем, вот, не обязательно образование. А поговорим вообще о практической жизни вообще семинариста, немножко поговорим в этом, потому что ты же предлагаешь поступить людям, да?
Конечно,
вот, а
я призываю.
Они должны
к этому
знать, куда они вообще поступают, что это за такая за сфера, что там их ожидает. Я думаю, что это будет интересно. Вот. А по поводу образования хочу еще раз себя добавить. Друзья, получайте образование, ну, идите учиться туда, где вам реально интересно. Если вам не экономика, я знаю, вот у нас один знакомый, который отучился на экономиста, не получал никакого удовольствия, вообще толком и не учился, и вообще это не его было.
Напрасно.
Я думаю, почему,
время, да,
почему, переведись, если ты поступил не туда, куда надо, переведись, сейчас спокойно все это можешь делать. Ищите себя, друзья, ищите себя и будьте профи в своем деле. Я уважаю людей, которые профи. Христианин должен быть профи в какой-то сфере, хотя бы одной, вообще должен быть всесторонне развитым человеком. Образование гуманитарное, он никогда не будет лишним. Даже если ты не работаешь по этой профессии, например, у тебя есть какое-то образование программистское, я думаю, что не лишним будет тебе еще поучиться в семинаре. Сейчас заочные формы разные,
да,
вебинары в удаленном доступе.
Конечно.
Я думаю, что это очень-очень-очень здорово и хорошо. Да?
Да, я с тобой полностью согласен.
Вот и мы сошлись. Хорошо, вот мы с тобой хорошо сегодня так прям много общего, да, общие выводы сделали. Так что, друзья, христианство – это не забитая религия, евангельское христианство в России. Я думаю, что мы еще сможем пошуметь и что-то хорошее миру сказать. И вот с помощью наших порталов, и с помощью даже социальных сетей, блогов, с помощью радиостанции нашей, порталов. В общем, пишем, говорим, поем. Делаем, занимаемся творчеством, учимся, развиваемся, читаем книжки, друзья, чего вам всем желаю. На этом мы прощаемся,
да,
с нашими радиослушателями. Спасибо, что вы нас слушали. Вы сегодня, может, неактивно задавали вопросы, но я думаю, что, видимо, заслушались. Мы реально сегодня вот много хороших и важных тем подняли. Так что, Ларик, я рад, что ты пришел. Приходи еще.
Спасибо тебе за приглашение, обязательно.
Да, ну всего доброго вам,
дорогие
радиослушатели.
Всем
до свидания,
всем
до новых встреч в эфире.
Новая жизнь. Радио для всех.